Идиллия. Посвящается Марису Лелуару. Поезд только что покинул Геную, направляясь к Марселю по длинному волнистому пути скалистого берега. Как железная змея, он скользил между морем и горами, полз по низкому, покрытому желтым песком побережью, вдоль которого серебряной струей бежали маленькие волны, и, словно зверь в свою нору, входил в черные пасти туннелей. В последнем вагоне поезда друг против друга сидели, не разговаривая, полная женщина и молодой человек. Изредка они бросали друг на друга взгляды. Ей было около 25 лет. Сидя у окна, она смотрела на открывавшиеся перед ней виды. Это была сильная крестьянка из Пьемонта с черными глазами, с огромной грудью, с толстыми щеками. Она задвинула несколько узелков под деревянную скамейку, оставив у себя на коленях корзину. Ему было около 20 лет. Он был худой, загорелый, с тем темным цветом лица, какой бывает у людей, обрабатывающих землю под лучами горячего солнца. Возле него в платке было все его имущество — пара башмаков, рубашка, штаны и куртка. Под скамейку он тоже спрятал кое-что — лопатку и заступ, связанные веревкой вместе. Он отправлялся во Францию искать работу. Солнце, поднимаясь на небе, заливало берег потоками огня. Был конец мая, и чудные запахи носились в воздухе, проникая в вагон, окна которого были спущены. Апельсинные и лимонные деревья в цвету изливали навстречу к спокойному небу свое сладкое благоухание, такое нежное, такое сильное, такое возбуждающее, и смешивали его с дыханием роз, росших повсюду, как трава, вдоль дороги, в богатых садах, перед дверями хижин, а также и в полях. Здесь розы у себя дома, на этом берегу. Они наполняют страну своим ароматом, сильным и нежным. Они превращают воздух в лакомство, более вкусное, чем вино, и опьяняющее, как оно. Поезд шел медленно, словно желая остаться подольше в этом саду, в этой неге. Ежеминутно он останавливался на маленьких станциях перед несколькими белыми домиками, затем, дав длинный свисток, снова отправлялся дальше своим спокойным ходом. Никто не садился в поезд. Казалось, весь свет был охвачен сонливостью и не мог решиться в это горячее весеннее утро на передвижение с места на место. Полная женщина время от времени закрывала глаза. Затем быстро открывала их, когда ее корзинка, скользя с колен, чуть было не падала на пол. Быстрым движением она подхватывала ее, несколько минут смотрела в окно, затем снова засыпала. Капли пота выступали у нее на лбу, и она дышала с трудом, как будто ее мучило тягостное стеснение в груди. Молодой человек склонил голову и спал крепким сном деревенского жителя. Вдруг, когда поезд тронулся с одной из маленьких станций, крестьянка проснулась и, открыв свою корзину, вынула оттуда кусок хлеба, крутые яйца, бутылочку с вином и сливы, превосходные красные сливы. Затем она принялась за еду. Молодой человек внезапно проснулся и начал смотреть на нее, провожая глазами каждый кусок, переходивший с ее колен в рот. Он сидел, скрестив руки, глаза его были неподвижны, щеки впали, а губы плотно сжаты. Она ела, как едят толстые жадные женщины, поминутно запивая вином, чтобы легче прошли яйца, и останавливаясь немного, чтобы перевести дух. Она уничтожила все — хлеб, яйца, сливы, вино. И как только она кончила свой завтрак, юноша опять закрыл глаза. Тогда, чувствуя себя несколько стесненной, женщина распустила свой корсаж, и молодой человек вдруг снова взглянул на нее. Она ничуть не смутилась, продолжая расстегивать свое платье. Под сильным напором ее грудей ткань раздвинулась, обнаруживая между двумя краями, сквозь все увеличивающееся отверстие, немного белья и немного тела. Крестьянка, почувствовав себя свободнее, проговорила по-итальянски: «Так жарко, что дышать невозможно». Молодой человек ответил на том же языке и с тем же самым произношением. «Очень хорошая погода для путешествий». Она спросила.
«Вы из Пьемонта?»
«Я из Асти».
«А я из Казали».
Они были соседями. Завязался разговор. Они пространно говорили об обыденных вещах, о которых постоянно говорят люди из народа и которые оказываются вполне достаточными для их скудного ума без кругозора. У них имелись общие знакомые. Они называли имена, становясь друзьями по мере того, как открывались новые лица, которых они оба встречали. С их губ слетали быстрые, торопливые слова с звучными окончаниями и с их итальянской певучестью. Затем они осведомились друг о друге. Она была замужем. У нее было уже трое детей, которые остались у ее сестры, так как она нашла себе место кормилицы, очень хорошее место у одной французской дамы в Марселе. А он искал работу. Ему сказали, что он может найти ее в Марселе же, так как там предстоит много построек. Затем они замолчали. Жара становилась невыносимой, потоками заливая крыши вагонов. Облако пыли неслось за поездом, проникая внутрь. Аромат апельсинных деревьев и роз становился все сильнее, казалось, он сгущался и тяжелел. Оба путешественника снова заснули. Они открыли глаза почти одновременно. Солнце спускалось к морю, озаряя его голубую поверхность потоками света. Воздух стал свежее и казался более легким. Кормилица задыхалась. Ее платье было расстегнуто, щеки казались вялыми, глаза потускнели. Удрученным голосом она проговорила.
«Я не давала грудь со вчерашнего дня, и вот у меня так кружится голова, что того и гляди, потеряешь сознание».
Он ничего не ответил, не зная, что сказать. Она продолжала.
«Когда так много молока, как у меня, надо давать грудь по крайней мере 3 раза в день, не то чувствуешь себя плохо. Словно тяжесть какая-то давит на сердце. Тяжесть, которая мешает дышать и ослабляет все члены. Это несчастье иметь столько молока»,
— он произнес. «Да, это плохо. Это должно вас беспокоить». Удрученная и ослабевшая, она в самом деле казалась совершенно больной. Она пробормотала.
«Достаточно нажать немного, чтобы молоко брызнуло, как из фонтана. В самом деле это очень любопытно. Никто бы не поверил. В Казали все соседи приходили смотреть на меня».
Он сказал. «Да? В самом деле?»
«Да, в самом деле. Я бы вам показала, но это нисколько не помогло бы мне. Таким способом нельзя выпустить достаточно молока».
И она замолчала. Поезд задержался на станции. Возле барьера стояла какая-то женщина с маленьким плачущим ребенком на руках. Женщина была худая и оборвана. Кормилица смотрела на нее. Голосом, полным состраданием, она сказала.
«Вот еще одна, которой я могла бы помочь. А малютка мог бы мне помочь. Знаете, я не богата, ведь я бросила дома и всех своих, и моего дорогого маленького, чтобы поступить на место. Но я бы охотно отдала сейчас 5 франков, чтобы на 10 минут иметь этого ребенка возле себя и дать ему грудь. Это бы успокоило его, а также и меня. Мне кажется, я бы воскресла».
Она опять замолчала. Затем несколько раз она провела горячей рукой по лбу, с которого струился пот, и простонала.
«Я не могу больше терпеть. Мне кажется, я сейчас умру».
И бессознательным движением она совершенно распахнула платье. Правая грудь, большая, напряженная, с коричневым соском, выступила наружу. Бедная женщина стонала.
«Ах, боже мой! Ах, боже мой! Что же мне делать?»
Поезд снова тронулся и продолжал свой путь среди цветов, испускающих резкий запах теплых вечеров. Кое-где рыбачья лодка казалась уснувшей на поверхности голубого моря со своим неподвижным белым парусом, отражавшимся в воде, как будто там стоит другая лодка, опрокинутая вверх дном. Молодой человек, волнуясь, пробормотал. «Но, сударыня, я мог бы вас облегчить?» Она ответила надломленным голосом.
«Пожалуйста, если вам угодно,
Вы мне окажете большую услугу. Я не могу больше выдержать. Я не могу больше.
Он встал перед ней на колени, а она наклонилась над ним и привычным движением кормилицы поднесла к его рту темный сосок груди. При движении, которое она сделала, взяв обеими руками грудь, чтобы протянуть ее этому человеку, капля молока показалась на самом кончике. Он живо выпил ее, схватив как плод эту тяжелую грудь губами, и он стал сосать ее жадно и равномерно. Обеими руками он обхватил женщину за талию, прижимая ее к себе, чтобы она была к нему поближе. И он пил медленными глотками, делая шеи движения, похожие на те, которые делают дети. Внезапно она сказала:
«Для этой пока достаточно. Возьмите теперь другую».
И он покорно взял другую. Обе руки она положила на спину молодому человеку и дышала теперь силой, вполне счастливая, наслаждаясь ароматами цветов и дыханием воздуха, залетавшего в вагон благодаря движению поезда. Она сказала:
«Здесь очень хорошо пахнет».
Он не ответил, продолжая пить из этого живого источника, закрыв глаза, как будто для того, чтобы лучше чувствовать вкус. Но она тихонько отстранила его.
«Теперь довольно. Я чувствую себя лучше. Это вернуло меня к жизни».
Он поднялся, вытирая рот рукою. Она сказала, снова засовывая себе за платье свои две живые выпуклости:
«Вы мне оказали громадную услугу. Я очень вам признательна, месье».
Он ответил ей с благодарностью в голосе:
«Это я должен благодарить вас, мадам. Вот уже два дня, как я ничего не ел».